В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе 15 новых случаев инфицирования коронавирусом в Грузии. Источник заражения двоих не установлен. В Абхазии прошел митинг против закрытой де-факто границы с Россией. Финансовая помощь инвестору в самопровозглашенной республике Южная Осетия вызвала скандал. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
В Тбилиси в ходе спецоперации задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков, планировавший убийство журналиста оппозиционного телеканала «Товариархи» Георгия Габуния. При этом об этом заявил гендиректор канала Ника Гварами. По его словам, заказчиком убийства журналиста является глава Чечни Рамзан Кадыров. А причиной скандальные высказывания Габуния в адрес российского президента Владимира Путина, сделанные в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года. Согласно распространенной информации, Боков был задержан несколько дней назад во время спецоперации, проведенной в Тбилиси сотрудниками контртеррористического департамента. По словам Гварами, информацию о готовящемся покушении грузинским властям передали украинские коллеги. В самой службе госбезопасности Грузии комментариев пока не делают. Напомним, в начале июня 2019 года ведущий «Рустави-2» Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался о Владимире Путине. После этого он получал угрозы. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Габуния, цитата, «не является ни сыном Кавказа, ни мужчиной, ни горцем». Кадыров тогда написал, что, цитата, «в мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил». Конец цитаты. В Москве на Ленинском проспекте произошла перестрелка. Ранены 3 человека. Среди них 2 сотрудника ГИБДД. По данным телеграм-канала «База», стрельбу открыл прохожий, который специально для этого подошел к машине с полицейскими. Сообщается, что он получил тяжелое ранение при задержании. По одним данным, он стрелял из травматического пистолета, по другим – из боевого. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что стрелок скончался, как только его доставили в больницу, не приходя в сознание. По данным агентства ТАСС, один из полицейских находится в крайне тяжелом состоянии. Его оперируют врачи. Госсекретарь США потребовал от России немедленно освободить американского гражданина Пола Уиллана. В заявлении Майка Помпео говорится, что США возмущены решением российского суда. Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уиллана к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против России. Уиллан назвал приговор политическим и заявил, что будет его обжаловать. По словам адвоката Уиллана Владимира Жеребенкова, его подзащитному после задержания говорили, что его могут обменять на сидящего в американской тюрьме россиянина Виктора Бута.
2 июня была статья в «Аргументах недели», где один из высокопоставленных сотрудников СВР поднял вопрос об обмене его на Ярошенко и Бута. То есть конкретно признал, что Бут и Ярошенко имеют причастность к СВР, служба внешней разведки, что мы планируем его менять. Более того, в момент задержания Пола еще в декабре, это 28 декабря 2018 года, мы тоже об этом говорили сотрудники ФСБ. В принципе, никто этого не скрывал. Поэтому в данном случае имеется несправедливое решение независимого суда с учетом принципа беспристрастности, а политической целесообразности.
Заявил адвокат Уиллана Владимир Жеребенков. Посол США в России Джон Салливан заявил, что глубоко разочарован и разъярен приговором. В том же духе высказалась и посол Великобритании. Салливан подчеркнул, что приговор нанесет ущерб российско-американским отношениям.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия объявила персонами нон-грата 2 чешских дипломатов. До 17 июня они должны покинуть страну. Об этом сообщили в МИД страны, куда сегодня был вызван посол Чехии Витязлав Пивонько. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что речь идет о зеркальной мере. Чехия ранее выдворила 2 российских дипломатов, сотрудников пражского отдела Россотрудничества. Официальная Прага объяснила свой шаг тем, что один из них сознательно ввел в заблуждение чешские спецслужбы, написав ложный донос на другого. Чешская контрразведка контрразведка утверждает, что речь идет о простой грустной истории о враждебности и зависти между двумя сотрудниками российского посольства. Один из них направил в контрразведку анонимное письмо в попытке нанести серьезный вред своему коллеге. В нем утверждалось, что тот привез в Прагу яд рицин, которым планировалось отравить мэра Праги Зденека Гржиба и глав городских районов Прага 6 и Ржепорье. Чешская контрразведка установила, что обвинение было ложным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального по подозрению в клевете против ветерана Второй мировой войны, снявшегося в ролике голосования поправок Конституции. Оппозиционному политику грозит штраф и обязательные работы сроком до 240 часов. Агитационный ролик появился на телеканале «Арти» 2 июня. В нем вместе с хоккеистом Вячеславом Фетисовым и актером Василием Лановым принял участие ветеран Второй мировой войны Игнат Артеменко. Навальный разместил этот ролик на своей странице в Твиттере и назвал его участников продажными халуями. Следственный комитет посчитал, что запись оппозиционера содержит заведомо ложные сведения, которые порочат честь и достоинство ветерана. Администрация Пекина заявила о существовании в городе высокого риска распространения нового коронавируса после вспышки на местном рынке. Цитата: «Пекин уже находится в состоянии чрезвычайного положения. Мы усилили меры профилактики и контроля, ведем жесткую систему штрафов. Мы перекроем каналы передачи вируса, чтобы сдержать его распространение», заявил в понедельник на брифинге официальный представитель правительства Пекина Сю Хэцзяй. Вспышка новой коронавирусной инфекции в китайской столице была выявлена на прошлой неделе на крупнейшем оптовом продовольственном рынке на юго-востоке Пекина.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. За последние сутки в Грузии было выявлено 15 новых случаев инфицирования коронавирусом. Источник заражения двух пациентов пока не установлен. Как оценивают ситуацию специалисты? Становится ли вирус менее агрессивным? И кто, где и при каких обстоятельствах может быть оштрафован за отсутствие защитной маски на лице, расскажет Анастасия Славинская.
То, что происходит в последние 5 дней, было прогнозируемым. Это не повод для паники или тревоги, заявляет глава Центра по контролю над заболеваниями Мирангам Кралидзе. В период со 2 по 12 июня число новых случаев инфицирования в сутки не превышало 9. Рост статистики, по словам Гамкралидзе, на фоне снятия ограничений был достаточно ожидаемым. И на этом этапе ситуация полностью контролируется. Если рекомендации специалистов будут соблюдаться, коронавирус не помешает ни началу учебы в сентябре, ни проведению парламентских выборов осенью, сказал Гамкралидзе. При этом, как он говорит, есть основания полагать, что вирус немного ослабил хватку.
Завтра или сегодня вечером будет опубликован наш второй отчет, и вы увидите, что число легких случаев увеличивается по отношению к случаям средним и тяжелым. Новые подтвержденные случаи протекают более удовлетворительно. Что касается второй волны, в мире по большей части прогнозируют, что с похолоданием коронавирус может активизироваться. У нас, как вы знаете, респираторные вирусы активизируются со второй половины октября. Но вместе с тем я подчеркиваю, определенная группа ученых склонна полагать, что вирус постепенно становится менее агрессивным.
Говорит Амирангам Кралидзе. В то же время его заместитель Паата Имнадзе более категоричен. Когда мы видим то, как ведет себя часть наших граждан, ситуация может стать напряженнее гораздо раньше, нежели мы ожидаем, заявил он сегодня. Имнадзе в очередной раз призвал общественность следовать правилам, разработанным специалистами для предотвращения широкого распространения инфекции. К слову, о правилах. Правительство Грузии определило, где, когда и при каких обстоятельствах будут штрафовать людей за отсутствие масок. Это приемные частных и публичных учреждений, лифты, торговые объекты, салоны красоты, образовательные учреждения и транспорт, в том числе такси. Также носить маски обязательно в ходе встреч в частных и публичных учреждениях, при условии, что соблюдать двухметровую дистанцию не представляется возможным. При выступлении или делая презентацию, докладчик может не надевать маску. Но опять-таки, если есть возможность соблюдать дистанцию, как, например, сейчас это делаю я. объяснила Натья Мезвришвили, глава администрации правительства. Нарушение закона Маски карается штрафом в 20 лари для физических лиц и 500 лари для юридических. Впрочем, этот закон, как было заявлено сегодня, не распространяется на детей до 6 лет, лиц, имеющих проблемы со здоровьем, касающиеся дыхательных путей, и на людей с ограниченными возможностями. Между тем, первые штрафы уже были выписаны объектам питания. Как заявил сегодня Бека Перадзе, глава департамента Минздрава по инспектированию условий труда, за последние 2 дня было проверено 26 объектов. В 16 из них были выявлены нарушения. Они были оштрафованы на 10 тысяч лари. Параллельно ведется и проверка гостиниц, которые с сегодняшнего дня официально получили возможность возобновить работу. Сезон внутреннего туризма открыт.
В нашей базе на сегодняшний день зарегистрировано 939 гостиниц. 150 из них получили разрешение на работу. 175 на данном этапе не удовлетворяют условиям. Остальные попросили отсрочку в несколько дней, чтобы подготовиться.
Сказал Бека Перадзе. По состоянию на вечер сегодняшнего дня в Грузии в общей сложности выявлено 879 случаев инфицирования. В режиме карантина 2710 человек, под стационарным наблюдением 267. 14 пациентов скончались, а выздоровело в общей сложности 704 человека. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
С 15 июня в Абхазии вступили в действие новые послабления карантинных мер. Но де-факто граница самопровозглашенной республики по-прежнему остается закрытой, что вызывает обеспокоенность многих людей, занимающихся турбизнесом. В минувшую субботу несколько десятков человек даже вышли на протест. О ситуации рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Итак, сегодня в Абхазии сделан еще один шажок по возвращению после введенных в конце марта карантинных мер к нормальной жизни. Разрешены работы спортивных залов, спа-салонов, саун, массажных салонов, оказание стоматологических услуг теперь уже и неэкстренного характера, снят запрет на проведение массовых, культурных, спортивных, развлекательных, выставочных, а также свадебных, торжественных и иных мероприятий. Напомню, что на заседании координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции в минувший четверг самая продолжительная дискуссия развернулась вокруг вопроса разрешить проведение массовых мероприятий только под открытым небом или же и в закрытых помещениях тоже. Причем главным образом тут подразумевались театральные спектакли. Решение тогда так и не было принято. Консультации сообщил руководитель штаба Александр Анква, будут продолжены и на следующий день. А вот про разрешение проведения свадеб и подобных массовых мероприятий на заседании штаба дискуссии, собственно, не было. Просто в ходе разговора было констатировано, что свадебные залы не работают, но в больших палатках под навесом, как в былое время, свадьбы уже начали проводить, не спрашивая, естественно, на это разрешение муниципальных властей. По ходу отчета главного санитарного врача Сухума Аллы Беляевой, которая заговорила об этом, Александр Анкваб пошутил.
Съездили, повеселились бы вместе нормально, и нас пригласили бы штабом, мы там поразвлекались бы. Ну, всякое бывает в нашей штабной жизни. Не пригласили, до упущения, согласен.
Словом, на улице у владельцев и сотрудников свадебных залов, театральных актеров и режиссеров и некоторых других сегодня праздник. Но, как не раз подчеркивалось на заседании штаба, послабления ограничительных мер не выйдут боком для жителей Абхазии только в случае, если граница пока останется на замке. Ведь почти все зарегистрированные в республике с начала мая случаи заражения COVID-19 связаны с возвращением домой курсантов российских военных вузов, из-за чего один интернет-пользователь окрестил эту болезнь в Абхазии курсантовирусом. Такая же ситуация, как известно, и в Южной Осетии. В Абхазии по-прежнему самое благополучное положение среди всех государств и регионов Кавказа – 37 заболевших за весь период, или 154 в пересчете на миллион жителей, а самое худшее в Армении – 5220 25 на миллион при 344 летальных случаях. Относительная внутренняя эпидемблагополучие вызвала в абхазском обществе расслабленность. Так, побывав вчера на Сухумском центральном рынке, я, как в старые добрые времена, увидел его переполненным покупателями, среди которых не было ни одного в маске, а на платной автостоянке рядом ни одного свободного места. А в сочетании с надеждами на преодоление материальных проблем с помощью успешного курортного сезона, это благополучие породило резкую активизацию просьб и требований без промедления открыть абхазо-российскую границу на ПСОУ. Сразу же после сообщений в СМИ о заседании штаба, некто организовал в соцсетях сбор подписей под петицией на эту тему. А позавчера, в субботу 13 июня, около 15-20 жителей приграничного поселка городского типа Цандрипш собрались у КПП ПСОУ, требуя от абхазских властей открыть границу. Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш, который встретился с протестующими, рассказал после в СМИ, что это были работающие на границе, в основном перевозчики грузов на тачках. В существование коронавируса они категорически не верят, но нам удалось прийти к соглашению, и люди разошлись, отметил Хагуш. Администрации поселка Цандрипш и Гагрского района окажут им помощь. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Депутат парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Давид Санакоев требует пересмотра отношений с одним из инвесторов. Речь идет о компании «Аланти Бундор», которая намеревалась посадить в Знаурском районе ореховый сад. Этот проект в свое время лично поддержал президент Анатолий Бибилов и спикер парламента Алан Таддаев. По их уверениям, инвесторы выгодно отличали намерение вложить в дело собственные средства, не прибегая к поддержке правительства. На деле, по данным депутата Санакоева, вышло совсем иначе. Мурат Гукимухов узнавал детали.
В декабре прошлого года мы сообщали, что 80 семей из Наурского района обратились с жалобой в парламент на несправедливый, по их мнению, землеотвод. 450 гектаров пашни в районе сел Мугут и Аунеф передали в долгосрочную аренду на 25 лет не им, местным жителям, а стороннему инвестору под ореховый сад. Из-за этого говорилось в обращении, они остаются без земли. При этом власти, что называется, резали по-живому. Президент Анатолий Бибилов отдал арендатору уже обрабатываемую пашню. Еще в 2011 году, во времена премьерства Вадима Бровцева, эту землю забрали у местных жителей под угодья животноводческого комплекса, который правительство намеревалось построить. Но строительство комплекса затянулось, а допуска его в строй, чтобы земля не гуляла, ее разрешили обрабатывать местным крестьянам на условиях краткосрочной аренды в один год. А потом, когда стало ясно, что комплексу не быть, вместо того, чтобы вернуть землю местным селянам, ее передали компании «Аланти Бундор» Алана Татарова под выращивание фундука. Получился такой странный бартер. У крестьян забрали землю, а в обмен дали хозяина, на которого надо работать на этой же земле. Крестьяне было заявили, что они против, не нужен им ни новый хозяин, ни фундук, что они хотят жить на своей земле, как им хочется. За селян вступилась группа депутатов, они выезжали в район, встречались с людьми. Так история получила резонанс. После этого жители села и арендатора пригласили в парламент и устроили нечто вроде слушания сторон. После этого спикер Алан Таддаев объяснил селянам, что они просто не понимают своего счастья. Арендатор даст им работу, даст им саженцы в кредит, и самое главное, он не попросит денег из бюджета. Все инвестиции за свой счет. В январе арендатора посетил президент Бибилов в сопровождении министра экономического развития Геннадия Бекоева, министра сельского хозяйства Льва Пухаева и руководителя службы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Алана Маргиева. Алан Татаров рассказал президенту о ходе реализации проекта. По его словам, уже посажено 10 гектаров. В текущем году предполагается засадить оставшиеся 350. Первый промышленный урожай планируется собрать уже через 4 года. Президент, судя по всему, остался доволен докладом. По словам Давида Санакоева, за этими громкими фразами скрывается грустная история.
Мне не понравилось то, что нас обманывают. То есть говорят, что он за свои деньги делает, от нас он ничего не хочет. А на самом деле получается так, что он просил у нас меры государственной поддержки.
Вы считаете, что проект не жизнеспособный или даже фиктивный?
На самом деле не можем об этом говорить, потому что нет никакой документации. Нет никакого актуального бизнес-плана, бизнес-проекта. И он еще запросил меры государственной поддержки под все это дело. Еще раздражает то, что ты не знаешь проекта, да, я имею в виду сейчас высокопоставленных наших чиновников, представителей власти, спикера, президента, которые поддерживают проект, и при том у них нет никакой документации.
Откуда вы знаете, что у Ланти Бундор нет бизнес-плана?
Я запросил у Министерства экономического развития данные по этому проекту. И они мне отписали, что у них актуального бизнес-плана нет. То есть то, что он представил, они ему отправили вместе с заявкой на меры господдержки. И до сих пор у них ничего нет. Проект развивается. Техника вся, которая у нас на Ирагропром, в основном она работает пока на него, а потом на всех остальных. То есть все остальные земледельцы наши, сельскохозяйственные дружинники Южной Осетии, они сейчас ожидают, пока в первую очередь трактора и все механизмы работают пока на высаживание вот этого сада.
Давид Санакоев в интервью «Эхо Кавказа» сообщил, что он в рамках своих полномочий намерен добиваться пересмотра договорных отношений с компанией «Ланти Бундор», в первую очередь в пользу тех семей, которых оставили без земли. Две маленькие справки. «Ирагропром» — это государственное унитарное предприятие, в котором сосредоточили всю государственную агротехнику, чтобы помогать местному крестьянству. По информации источников из правительства, компания «Ланти Бундор» запросила около 20 миллионов государственной поддержки. Что значит запрос на государственную поддержку? Проекта. Это значит, что государство дает предпринимателю деньги, чтобы он реализовал свои планы. Это не инвестиции, это бюджетные деньги, которые выделяет правительство, чтобы помочь встать на ноги своим предпринимателям, фермерам и так далее. Например, те же 180 семей могли бы не хуже распорядиться этой землей. Тем более, что они в любом случае будут ее обрабатывать. Больше некому. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Заявление бывшего председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, который не исключил переноса даты выборов в случае новой волны эпидемии коронавируса, вызвали в грузинском политическом спектре серьезное возмущение. Оппозиция обвинила грузинскую мечту в попытке узурпации власти. В правящей партии назвали обвинение глупостью. Насколько реален сценарий с переносом выборов, выяснял Владимир Унанянс.
Перенос даты выборов без реальной на то причины – свидетельство попытки узурпации власти. Так прокомментировал один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Буккерия предположение о возможном переносе даты парламентских выборов, назначенных на 31 октября 2020 года, на декабрь или январь. По словам депутата, настораживает то, что в грузинской мечте вообще подняли эту тему, так как вопрос переноса выборов станет сам собой, а оппозиция не будет противиться подобному решению, если обстановка в стране в связи с пандемией будет объективно драматична. Но сегодня говорить об этом как минимум преждевременно, подчеркнул Бакерия.
Непонятно, почему они начали говорить о переносе даты выборов сейчас. Эти действия без реальной основы свидетельствуют об узурпации власти. Если Иванишвили или его окружение предпримут эту попытку под каким-либо нереалистичным предлогом, это не только не спасет их, но окончательно погубит.
В правящей партии обвинения в попытке узурпировать власть назвали глупостью. Первый вице-спикер парламента Гия Вольский считает предположение оппозиции о том, что правящая партия боится поражения на выборах и поэтому говорит о возможном их проведении в декабре, алогичными.
Перенос даты выборов возможен лишь в той ситуации, когда действует чрезвычайное положение. Если в государстве создастся чрезвычайная обстановка, это будет подтверждено не только грузинской мечтой, но будет общепризнанным, в том числе и нашими оппонентами. Они пытаются использовать эту реальность для политических заявлений. Якобы грузинскую мечту устраивает проведение выборов в декабре. Общество не должно быть поставлено перед смертельной угрозой, и об этом они сами хорошо знают. Они не скрывают этого, говорят об этом. Однако к вниманию журналистов добавляют, будто грузинская мечта хочет отодвинуть выборы. Якобы мы боимся поражения, и чем это позднее случится, тем для нас лучше. Это алогично. Не хочу использовать слово «глупость».
Резкую критику со стороны оппозиции спровоцировал комментарий бывшего председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, который в эфире одного из телеканалов не исключил, что может возникнуть необходимость в проведении выборов в декабре, если к октябрю проявится вторая волна коронавируса. В оппозиции тут же заявили, что грузинская мечта пытается манипулировать темой пандемии, пытается отложить выборы до декабря, поскольку боится поражения. Впрочем, по мнению председателя Ассоциации молодых юристов Грузии Сулхана Саладзе, обвинения оппозиции в данном случае не обоснованы, а правящей партии стоит более четко объяснить общественности свою позицию.
Любая попытка изменить дату выборов путем введения чрезвычайного положения, естественно, никоим образом не льет воду на мельницу правящей партии. Те позиции, которые грузинская мечта имеет сегодня, скорее всего, лучше, чем они будут в случае второй волны пандемии, в том числе с учетом ухудшения экономической ситуации. Поэтому правящей партии просто надо четко объяснить населению, что если такое случится, то это будет продиктовано объективной реальностью, а не партийными интересами.
При таком раскладе на пользу грузинской мечте может сыграть перенос выборов на более ранний срок, условно до начала второй волны пандемии. Такой ход, по мнению наблюдателей, может лишить оппозицию возможности нормально подготовиться к выборам. Конституционалист Кота Чукурай объясняет, в каком случае, согласно действующей конституции, может произойти перенос даты голосования.
За парламенту арчевню без тарихи ари конституции дканцазурули, сарис октомбрис болу шабати дреану.
Дата парламентских выборов предусмотрена Конституцией, и это последняя суббота октября. В данном случае 31 число. Для того, чтобы изменить дату, существуют два пути. В первом случае необходимо внести поправки в Конституцию и указать другой месяц. Есть более легкий вариант – ввести чрезвычайное положение. В этом случае выборы, если их дата попадает на действие чрезвычайного положения, будут отложены и должны быть проведены через 45-60 дней после окончания действия чрезвычайного положения.
Так что наиболее легким способом перенести дату выборов на декабрь или январь является введение чрезвычайного положения. Но в случае с переносом на более ранний срок, к примеру, на сентябрь, потребуется внесение изменений в Конституцию. Как отмечает Чукурая, в случае принятия такого решения грузинская мечта вполне успеет провести все процедуры. На это потребуется не более полутора месяцев, правда, лишь в случае наличия достаточного количества голосов. По заявлению председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе, комитетские рассмотрения конституционных изменений начнутся уже 19 июня. Спикер уверяет, что грузинская мечта исполнит обещание и поддержит все пункты, о которых договорилась с оппозицией. При этом, по его словам, в изменениях в избирательный кодекс также учтены все рекомендации, которые были даны Грузии со стороны ОБСЕ. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» о возможностях объединенной оппозиции на грядущих выборах беседовал Серго Бригвадзе.
Сможет ли оппозиция объединиться?
Объединение оппозиции не такой уж и простой процесс. У нас очень много партий, у которых совершенно разные позиции, видение внешнего и внутреннего курса. Я перед выборами часто слышал разные мифы о возможном объединении оппозиции, которые никогда не претворялись в жизнь. Вообще, в странах, где выборы проводятся справедливо, демократично, и с учетом всех процедур, говорить о шансах каких-либо политических объединений нет смысла. Все решается на голосовании. Но, естественно, если сделать элементарные математические вычисления, станет понятно, что у оппозиции будет больше шансов на победу, если она объединится.
Я думаю, что они не смогут объединиться. Слишком уж у нас разная позиция. Можно сразу исключить то, что они будут единого мнения по всем вопросам. Соответственно, их объединение невозможно. Но даже если такое произойдет, я думаю, что они все равно не смогут победить на выборах.
Я не особо верю в то, что наша оппозиция сможет объединиться. Возможно, на первом этапе все и будет выглядеть как объединенные группы единомышленников. Однако, когда дойдет до дела, до дележа мест в парламенте, а это, естественно, произойдет еще до выборов, начнутся конфликты и раскол. Я не думаю, что в таком виде оппозиция сможет победить правящую партию.
Знаете что, мне кажется, что все, что связано с Саакашвили, с его инициативами и призывами, это вчерашний день. Мы оставили это далеко в прошлом, и сегодня прислушиваться к любым его словам – это возвращаться во вчерашний день. А мы прошли уже этот этап. Что касается возможного объединения оппозиции и победы на предстоящих выборах, я, наверное, воздержусь от ответа.
Уже объединились около 30 партий, но это объединение настолько хрупкое, у них нет ни общего видения внешней политики Грузии, ни общей программы экономического развития страны, что так важно в условиях глобального экономического кризиса. Они показывают лишь силу единства во имя общей цели, во благо народа. Но тут есть одно большое «но». Во-первых, это большие амбиции тех, кто у руля. Это всем известная бывшая правящая партия «Единое национальное движение». И Европейская Грузия. Во-вторых, это репутация тех партий, которые не хотят себя ассоциировать с прежней властью.
Я думаю, такая возможность существует. Более того, для борьбы с таким монстром, как грузинская мечта, со всеми ее финансовыми ресурсами и, в частности, возможностями Иванишвили, вполне логично было бы объединение оппозиции. У них появится больше шансов на победу.
Будет очень странно, если эти люди, которые, казалось бы, вот недавно совсем поносили друг друга и были категорически не согласны друг с другом, объединятся только для того, чтобы победить на выборах. И люди не дураки, они эту фальшь прекрасно понимают. Но если вдруг такое произойдет, мне кажется, у грузинской мечты довольно большой рейтинг сохраняется. Более того, я думаю, что он стал еще выше во время этого коронавируса, потому что они действительно справились с этим как надо. Люди будут за них голосовать.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
В ходе спецоперации в Тбилиси задержан 38-летний гражданин России, уроженец Ингушетии Васамбек Боков, планировавший убийство журналиста оппозиционного телеканала «Мтавариархи» Георгия Габуня. Об этом заявил гендиректор канала Ника Гварами. По его словам, заказчиком убийства является глава Чечни Рамзан Кадыров, а причиной скандальные высказывания журналиста в адрес российского президента Владимира Путина, сделанное в эфире телеканала «Рустави-2» в июне 2019 года. Согласно распространенной информации, Боков был задержан несколько дней назад во время спецоперации, проведенной в Тбилиси сотрудниками контртеррористического департамента. По словам Гварами, информацию о готовящемся покушении грузинским властям предоставили украинские правоохранительные органы. Там же и началось следствие. Также отметил, что за журналистом в течение последних месяцев велась слежка, и канал решил усилить его охрану. В самой службе госбезопасности Грузии комментариев пока не делают. За последние сутки в Грузии выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных в стране растет. Это совпало со снятием ограничений, введенных из-за пандемии. Накануне коронавирус был подтвержден у троих сотрудников Тбилисской республиканской больницы. 4 новых случая зарегистрированы в селе Мушевани Балнийского муниципалитета. В некоторых случаях специалисты не могут установить источник заражения пациентов. По данным правительственного портала StopGovG, около 80% пациентов с коронавирусом уже выздоровели, 14 скончались от осложнений. В Абхазии, между тем, за прошедшие сутки коронавирус выявили у одного курсанта, в самопровозглашенной республике Южная Осетия у двоих курсантов, прибывших из России. В селе Гетто Балнийского муниципалитета сегодняшнего дня снимут ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила глава администрации правительства Натия Мезвришвили. Строгий карантин все еще действует в селе Мушевани, где были подтверждены новые случаи заражения COVID-19. Муниципалитет Балниси является наиболее пострадавшим от коронавируса в Грузии. По словам эпидемиологов, часть местных жителей не верила в существование коронавируса. Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировал 9 кандидатов для участия в промежуточных выборах 12 июля. Об этом сообщает Абхазия-Информ. Все кандидаты были выдвинуты инициативами группами граждан. Ранее абхазский парламент досрочно прекратил полномочия 4 депутатов, президента самопровозглашенной Республики Аслана Бжания, премьер-министра Александра Анкваба, главы МВД Дмитрия Дбара и исполняющего обязанности главы Гагрского района Юрия Хагуша. Журналист Диана Тропаидзе покидает грузинский телеканал «Первели». Об этом она написала в социальной сети Facebook. Ранее канал покинула команда передачи «Политметр», в том числе и ведущая Нино Жижилашвили Вахосаная. Там предшествовало назначение главным продюсером канала бывшего сотрудника оппозиционного «Мтавариархи» Нодара Меладзе. К тому времени Жижилашвили занимала пост руководителя информационной службы, но покинула должность из-за несовпадения взглядов с руководством с канала.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В выходные дни в селе Лабра Чамчирского района самопровозглашенной Республики Абхазия произошли беспорядки, связанные с назначением нового главы села Арута Мелконяна. Сельчане выступили против его кандидатуры. Произошла стычка, во время которой Мелконян произвел несколько выстрелов в воздух. Ситуация разбиралась наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Глава села Лабра Сымбат Кирсилян, герой Абхазии и участник Отечественной войны 1992-93 годов, две недели тому назад добровольно ушел в отставку. В это же время жители села собрали подписи под обращением в администрацию президента, в котором просили назначить на эту должность Владимира Дугаряна. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь президента Марьяна Квициния, которая сообщила, что сегодня в администрацию президента поступило письмо от жителей села Лабра, и Аслан Бжания направил в Чимчирский район своего представителя. В администрации Чимчирского района прошла встреча с жителями села, в ходе которой стало известно, что часть подписей под письмом недействительные.
Сегодня в администрацию президента поступило обращение от жителей села Лабра. По этому вопросу президент сразу отреагировал на данное обращение и поручил заместителю руководителя администрации президента Зурабу Каджаеву взять это под личный контроль. Зураб Каджаев и депутат парламента Батал Тапагу, который был избран по этому избирательному округу Чимчирского района, они вместе поехали туда разобраться на месте. Президент поручил соответствующим органам разобраться вот в соответствии с законом. Что я еще могу вам сказать? То, что на встрече выяснилось, что и эти подписи, которые были сделаны, их не удалось подтвердить, потому что на встрече жители села говорили, что один человек расписывался за четверых, за пятерых. В общем, вот такая ситуация. Позиция администрации президента, естественно, такова. Никаких противоправных действий ни с какой стороны быть не должно. Если, допустим, да, в случае нарушения закона, нарушители будут нести ответственность по всей строгости закона.
Между тем, по данным источника из села Лабра, обращение к президенту было направлено в прошлый понедельник, 8 июня, и его подписали 6 депутатов местного собрания и 170 жителей села. Реакции на обращение сельчан не было, и в пятницу 12 июня был назначен новый глава села Арут Мелконян. Уже на следующий день у дома Арута Мелконяна произошла драка. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, 13 июня в половине 10 в дежурную часть отдела внутренних дел по Чимчирскому району поступило сообщение о нападении на Арута Мелконяна. Было установлено, что 13 июня примерно в 9 часов вечера на мобильный телефон Мелконяна поступило сообщение от жителя села с требованием встречи. Приехав домой, Мелконян обнаружил группу из нескольких человек, которые без каких-либо объяснений нанесли ему побои. Министерство внутренних дел заявляет, что Мелконян, освободившись от нападающих, произвел ряд выстрелов в воздух из хранимого в доме зарегистрированного автомата системы Калашникова, после чего люди, напавшие на него, покинули место происшествия. По подозрению в нанесении побоев гражданину Мелконян в отдел внутренних дел по Чимчирскому району были доставлены 5 жителей села Лабра. На ситуацию в селе отреагировали ветераны общественной организации «АРОА». В опубликованном заявлении говорится о том, что возмущение жителей вызвало назначение исполняющим обязанности главы села Арута Мелконяна, которого называют человеком с очень сомнительной репутацией. Люди обвиняют Мелконяна в продаже наркотиков, утверждают представители «АРОА». В этой истории, пишут ветераны, арестованы все, кроме самого исполняющего обязанности главы села Лабра Мелконяна, хотя он единственный, кто применил оружие. Они усматривают в ситуации признаки политического преследования Сымбата Кирсиляна, который был сторонником предыдущего президента Рауля Хаджимба. Председатель армянской общины Абхазии Галус Трапезанян считает, что надо поддержать решение администрации Чимчирского района. В то же время он сообщил, что на протяжении многих лет Сымбат Кирсилян и Арут Мелконян меняют друг друга, и люди хотят, чтобы в селе появился новый глава.
Эта ситуация, которую сегодня я целый день в администрации президента сейчас со всеми обсуждаю. пришли к тому, что там уже назначен глава администрации. Вроде бы этот вопрос уже снят. Там 5 человек сидят. Я завтра выезжаю туда на место, чтобы дальше не накалялась обстановка, чтобы нормальная жизнь началась в селе Лавра. Могу по личности сказать, герой Абхазии. Это Сымбатка Сырян. Легендарный герой в Восточном фронте, танк «Тигр», экипаж. 4 человека герои, 3 с села Лавра, в том числе и Сымбатка Сырян. Дело в том, что 2011 года они, как власть меняется, меняются друг друга. Уже ненависть друг к другу. Сперва был Арут, потом Сымбат стал, потом Арут стал, потом власть поменялся, Сымбат стал, сейчас власть поменялся, Арут пришел. 2 человека, которые уже столько лет людям надоели. И люди хотели 3-го человека. Уже ни того, ни того. Решение принимает власть, глава администрации района. Я поддерживаю решение, которое есть.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В продолжение темы. Другие кадровые решения президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжани тоже вызывают множество вопросов. С весьма критическим обзором назначения в исполнительной власти наш постоянный сухумский блогер Изида Чания.
Темой моего сегодняшнего блога должна была стать пресс-конференция нового министра внутренних дел Дмитрия Атбар, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Нет, сама я на пресс-конференции не была. Точнее сказать, не удостоилась чести быть приглашенной. Однако, прочитав то, что изложили СМИ, пришла в уныние от высочайшей степени правового нигилизма. Мало того, что министр очень расплывчато формулирует свои мысли, так еще и выясняется, что он не имеет представление о простых и известных каждому человеку понятиях, таких как презумпция невиновности или право человека на защиту, которое не зависит от количества судимостей. Зато министр собирается обращаться в парламент с просьбой решить проблему чрезвычайной государственной важности, разрешить 50% тонировку лобового стекла, потому что это юг. Не совсем понятные ответы министра на вопросы журналистов давали пищу для размышлений. Но так получилось, что на фоне назначений прошлой недели пресс-конференция Дмитрия Атбар поблекла и утратила свою значимость. Хотя надо сказать, что и сам министр, и его назначение вполне вписываются в кадровую вакханалию, устроенную исполнительной властью, которая пытается трудоустроить своих сторонников, невзирая на такие мелочи, как образование, опыт работы и так далее. Серия назначений, совершенных на прошлой неделе, буквально взорвала общество. Подлил керосину и премьер-министр, пресс-служба которого сообщила, что в ближайшем будущем бюджетникам не стоит рассчитывать на получение заработной платы. Таким образом, в условиях экономического кризиса, когда все страны оказывают материальную поддержку своим гражданам, наше правительство демонстративно ставит всех в известность, что не только не окажет поддержки, но и лишит зарплаты. И происходит все это на фоне роста числа чиновников разного уровня, вице-премьеров, заместителей, помощников и советников главы государства. О помощниках и советниках следует пояснить, что у президента есть собственная администрация с главой и 3 его заместителями, с машинами, бензином, канцелярскими принадлежностями и техническим персоналом. В этой администрации есть отделы, дублирующие почти все министерства и ведомства. И это, по сути, параллельная структура в рамках одной исполнительной ветви власти уже целую вечность вызывает множество нареканий. Кстати, и сам президент, будучи кандидатом на должность, выражал возмущение столь неоправданным разбазариванием бюджетных средств. Но с приходом к власти взгляды у людей сильно меняются. И теперь забота о компетентности, работоспособности и эффективности, это цитата, сменилась заботой о трудоустройстве своих сторон. При этом в создаваемый Бжани ковчег надо запихнуть не парочку сторонников, а всех без исключения. И что даже важнее случайных попутчиков. Последние, если не получат вип-места, просто потопят и без того не очень устойчивое суденышко вместе с теми, кто на него успел заскочить. В общем-то, способ сохранения власти весьма незамысловатый, но результативный. Поэтому количество должностей увеличивается вне зависимости от возможностей бюджета, терпящего крах на фоне коронавируса. Чтобы объяснить происходящий в стране кадровый хаос, пройдусь по персонам. Помощником президента на этой неделе стал Ахра Авицба. Из назначения следует, что он будет помогать главе государства при решении
международных вопросов. Между тем, в биографии героя ДНР и вдохновителя штурма администрации президента в январе 2020 года есть война в ДНР. Есть образование в виде сочинского филиала РУДН. Есть 5 детей, 2 неудачные попытки стать депутатом абхазского парламента и связи с криминальными авторитетами, которые он не скрывает. Но даже в этой биографии есть белое пятно. Полное отсутствие какой-либо профессиональной деятельности. Возникает вопрос, какие такие необъятные международные связи не может осуществить полноценное Министерство иностранных дел? Министр, 2 заместителя, 2 советника и более 10 департаментов без охры АВИСПА. Зачем в исполнительной власти создавать еще одну параллельную структуру? Ответ очевиден. Героя, проложившего Аслану Бжания путь к президенту, надо трудоустроить. Второй помощник президента Валерий Пампа имеет опыт работы. Он уже был помощником в 2013 году. Только тогда его на эту должность назначил другой президент Александр Анквап, который теперь премьер-министр. Пампа будет заниматься тоже международными вопросами, но только в области экономики. И таким образом продублирует работу другого министерства экономики, которое по закону координирует и регулирует внешнеэкономическую деятельность. Добавлю, что вся внешнеэкономическая деятельность, которую к тому же еще курирует и премьер, и вице-премьер, связана на сегодняшний день всего с одной страной – Россией. А вот советник президента Григорий Пиля не удостоился даже определения своих функциональных обязанностей. Он просто советник. Видимо, он будет советовать по всем вопросам. Пользователи социальных сетей объясняют это назначение просто родственными связями президента. Но у Григория Пиля есть опыт работы. Менеджер-экономист долгое время проработал в Росатоме. Был экспертом по строительству в акционерном обществе «Центр инжиниринга и управления строительством единой энергетической системы» в городе Москве. Мне даже неудобно, что такие значимые профессиональные качества, к тому же еще и родственника, попросту проигнорированы. Перечисляя помощников-советников, я не могу не напомнить, что у президента есть еще и вице-президент, который всегда готов по закону выполнить любое поручение президента. А еще советником президента является экс-президент, и эту почетную должность отнять у него можно только изменением Конституции. Таким образом, у президента Аслана Бжани сегодня помощников и советников всех вместе взятых, как минимум человек 10, вместе с главой администрации президента, его за но не считая министерств и госкомпаний, которые также входят в структуру исполнительной власти, главой которой является президент. Думаю, что такое количество помощников тянет не на крохотную страну с населением чуть более 300 тысяч человек, а на громадную империю, которая распростерлась от океана до океана. Но от советников и помощников вернусь еще к двум назначениям, которые вызвали удивление не только у меня, но и у пользователей социальных сетей. Это две государственные компании, которые по замыслу должны приносить доходы, а по факту приносят только убытки. Абхазтоп и Абхазвторресурсы. Они входят в систему Министерства экономики. Главой компании Абхазтоп назначен филолог Рамаз Джопуа. Думаю, что при его назначении учитывался богатый опыт политической деятельности. С 2010 года он является заместителем председателя Амсахары. Кстати, в результате назначений на должности партия лишилась и председателя, и его заместителя. Другую компанию «Абхазвторресурсы» возглавил историк, политический деятель районного уровня, представляющий партию Амсахара Раули Какали, в трудовой деятельности которого только одна строка – заместитель главы администрации села Кацыкыт. Когда людей, не имеющих соответствующей специальности и навыков работы, назначают на должности, а хороших специалистов отстраняют от работы или дают им синекуру, это называется провальная кадровая политика, которая является серьезной угрозой для безопасности и независимости страны. Может быть, руководители нашего государства, которые, как и я, учились в советской школе, пропустили уроки от российского баснописца и так и не узнали, что произошло с щукой, которая пыталась стать котом. Ей мыши отгрызли хвост. Истина ведь проста. Пироги должен печь пирожник, а сапоги точать сапожник. Специально для Эхо Кавказа из Итачани, из Сухума.
К другим темам. Государственный долг Грузии с 2013 года почти утроился. Более чем наполовину госбюджет Грузии в нынешнем году будет исполнен за счет новых долгов. Иракли Орагвелидзе оценивал с экспертами долговые риски для страны и для ее граждан.
Дефицит бюджета составит 8,5%. Его покрытие планируется за счет как внешних, так и внутренних заимствований. Именно этот пункт стал главным поводом для критики со стороны оппозиции. По словам главы фракции национального движения Романа Гуцеридзе, недопустимо планирование большей части поступлений в бюджет за счет долгов, при том, что власти согласились лишь на мизерные сокращения собственных расходов.
Я не помню, когда в истории Грузии, даже во времена Шеварнадзе, внешний долг государства приближался к столь драматической отметке. Согласно документу, объем госдолга достигнет 56% ВВП, что является антирекордом. В 2012 году, когда мы ушли из власти, долг составлял 9 миллиардов лари. Он был накоплен со дня независимости Грузии до 2012 года. Правительство грузинской мечты подняло долг до 28 миллиардов лари, только в этом году набрав долгов на 8 миллиардов. Понятно, что страна столкнулась с необходимостью получения иностранной помощи, но почему вы взяли на себя такой долг, когда можно было сократить много бюджетных расходов? Власти хоть и рапортуют о затягивании поясов, секвестированы лишь расходы, которые из-за пандемии и так были бы сокращены, расходы на командировки за рубеж и прочее.
Действительно, согласно документу, внешний госдолг Грузии вплотную приблизится к критическому 60-процентному порогу, переступать через который запрещено органическим законом. По словам профессора Тбилисского госуниверситета Йосифа Арчвадзе, важен не общий объем внешнего долга, а то, насколько эффективно он используется. В целом, по словам эксперта, несмотря на троекратный рост внешних заимствований с 2013 года, ВВП Грузии также удвоился.
У нас самый низкий уровень долга на душу населения в регионе, и следует отметить, что в мире нет страны без долгов. Более того, общий объем задолженности в мире почти в 3 раза превышает объем мирового национального продукта. Например, в Японии государственный долг составляет 102 тысячи долларов на душу населения, в Греции 51 тысяча, в Израиле 22 тысячи, в Беларуси 10 тысяч, в соседнем Азербайджане более 9 тысяч, в Армении 5 тысяч, а в Грузии около 2,5 тысячи долларов. Со дня обретения независимости Грузия заняла более 16 миллиардов долларов.
Какие проблемы могут возникнуть у Грузии, если госдолг достигнет критического порога в 60%? По словам Иосифа Арчвадзе, приближение к пределу является нежелательным, так как это может осложнить привлечение новых кредитных ресурсов для страны или привести к повышению процентных ставок по другим кредитам. Когда долг страны находится на критическом этапе, кредиторы более осторожны при работе. Необходимо отметить, что согласно одной из статей органического закона, сумма, необходимая для обслуживания внешнего долга, не должна превышать 5% от ВВП страны. В этом году государство выделило 1,8 миллиарда лари на обслуживание долга, что составляет 3,7 ВВП. По сравнению с другими странами, Грузия занимает 116 место из 189 стран по этому параметру. По данным Международного валютного фонда, несмотря на пандемию, Грузия к 2024 году улучшит свои позиции и переместится на 118 место. Важно и то, что все это происходит накануне возможного глобального кризиса. По словам профессора Университета Европы Гочи Тутпиридзе, основной проблемой является не объем долга, а низкая компетенция правительства.
Существует существенный риск, что в предвыборный год эти средства не будут потрачены на целевые нужды, а различными механизмами будут направлены на подкуп избирателей. Учитывая серьезные глобальные риски, я бы не желал, чтобы эти средства расходовались уходящей осенью Кабмином. Есть и другой аспект. В случае проигрыша мечты на выборах новые власти не смогут занимать дополнительные средства за рубежом, что может стать источником острого политического кризиса, так как потребуется изменение органического закона, для изменения которого потребуется 2/3 мандатов.
Рассмотрение главного финансового документа страны с представителями парламентских фракций завершено. Согласно регламенту, проект прошел все стадии рассмотрения с фракциями и будет в ближайшие дни в одном чтении утвержден парламентом. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В завершении программы «Международная тема» наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия обратился к теме американской и европейской битвы с памятниками.
Бунт США, громко и явно незаслуженно окрещенный революцией, ожидаемо идет на спад. География выступлений сокращается, грабежи прекратились, а сейчас вся надежда борцов с мировым империализмом на несколько кварталов в центре Сиэтла, где группа леваков создала что-то типа Американской Народной Республики. Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не грабило магазины. Помнится, в незапамятные времена группа таких же любителей всемирной справедливости оккупировала Уолл-стрит. Ни Нью-Йорку, ни Уолл-стрит, ни тем более Америке в целом от этого было ни жарко, ни холодно, а сами оккупанты посидели, попротестовали против финансового сектора США, да и разошлись по домам. Кто их сейчас помнит? Такая же судьба ожидает и сиэтлских сидельцев. Но тем не менее, несмотря на это, события в США сейчас, по крайней мере в грузинских соцсетях, обсуждают больше, чем предстоящие наши же парламентские выборы, не говоря уже про совсем недавнего фаворита – коронавирус. Дискуссии эти интересны тем, что в них много чего нового узнаешь по принципу «иногда слова Петра о Павле больше говорят о Петре, чем о Павле». Я вдруг неожиданно для себя узнал, что среди моих друзей под соцсетям оказался целый вагон упертых расистов. География и национальный состав самые разные, включая самую для меня непостижимую – грузин, живущих в Европе. Ну ладно, мы тут дикари привыкли, но у них-то это откуда? К тому же сами эмигранты, которые в своей жизни увидели немало высокомерных взглядов со стороны титульного большинства. Все они без исключения нормальные люди, не какие-нибудь футбольные фанаты или члены ультраправых группировок. Нет, конечно, от многих я вполне этого ожидал. Например, у меня есть один виртуально-социальный друг, который считает ненужной систему страхования здоровья. Кто может, тот и так вылечится. А кто не может, тому и не надо. И действительно, что за глупый левацкий вздор? С какой стати вдруг всем должно быть доступно лечение? Кто этот бред вообще придумал? Лакмусовой бумажкой для моих скрытых, глубоко законспирированных друзей-расистов стал снос в Бельгии памятника короля Леопольду, который отметился тем, что на рубеже 19 и 20 веков, когда человечество уже стало достаточно гуманным, вырезал половину населения Конго. Что тут началось? Под новостью посыпали комментарии в духе «Заколи европейцы будут прогибаться под леваков и отказываться от своей истории». Ну, каюсь, я оказался наивен. Думал, наверное, они не в курсе, что это за сволочь была. Вот сейчас пойду расскажу им, что по его приказу конголезцам рубили руки за то, что они срывали бананы в лесу. Тогда и не будут протестовать. Каково же было мое удивление, когда оказалось все совершенно наоборот. Вдруг выяснилось, что король Леопольд, о котором они только что от меня узнали, напротив, им очень нравится именно таким. Аргументы были самые разные. Ну, например, какие претензии к нему? Он ведь не бельгийцев убивал. Ну так сейчас африканцы сами друг друга убивают больше, чем Леопольд. В конце концов, один из них перестал ходить вокруг да около и сказал то, что думали все они, но постеснялись озвучить вслух. Правильно сделал, больше надо было. Нет, не то чтобы я сторонник сноса памятников. Например, даже не будучи англичанином, собственноручно сломал бы пальцы тому, кто в Лондоне посмел прикоснуться к статуе Черчилля. Но то Черчилль, а не Леопольд. Был ли Черчилль расистом? Скорее всего, с очень большой долей вероятности, да, был. И не мог не быть. Потомственный аристократ, убежденный консерватор и империалист, да еще и наполовину американец. Если кто-то бросится утверждать, что он был сторонником расового равноправия, позволю себе усомниться. Но одно дело его высказывание и совсем другое действие. Я ничего не слышал о его причастности к массовым убийствам по расовому признаку или геноциду. Он участвовал в войне в Южной Африке, но то не был расовый конфликт. В англобурской войне между собой сцепились вполне себе белые – англичане и голландцы. Совершенно очевидно, кровопийца, который рубил руку конголезцам в Конго на их исконной территории, не место в современном европейском городе. Если это не так, то какие претензии к Гитлеру? Он ведь в основном других убивал, а не немцев. Хорошо, что дебаты вокруг сравнения с Гитлером не продолжились слишком долго, иначе я бы еще много нового узнал о моих социально-виртуальных друзьях. Ни в коей мере не защищаю погромщиков и не являюсь сторонником прилюдного унижения, каковым, несомненно, является человек, стоящий на коленях перед кем-либо. Коленопреклоненный полицейский пощечина самой идеей государства, даже если это делается по самым благородным мотивам. Категорически также неприемлемы протестующие, которые бегают за всеми памятниками и при этом спокойно смотрят на статую главного душегуба. Ленин в Сиэтле все еще стоит, и никто к нему никаких претензий не имеет. Одного этого достаточно для того, чтобы относиться к протестующим с очень большой антипатией. Но при этом считаю, что памятникам работорговцам и массовым убийцам на улицах современных городов не место. Прекрасно понимаю, что история не делается в белых перчатках, и что душегубы в чужих странах, они вполне могли быть благодетелями у себя. Понимаю, что все это неоднозначно, что бельгийцы могут уважать Леопольда, а англичане Сесила Родса. Понимаю, что в учебниках истории о них могут написать самое разное и даже дать их деятельности положительную оценку. В целом, при том, что и несмотря ни на что. Но памятник – это совсем другое. Это совсем другой уровень уважения и признания заслуг, который не может заслужить тиран и массовый убийца, даже если он построил такой замечательный город, как Брюссель. Иначе оправдать можно всех и все.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблоти. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на волнах радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.